Прожали его. «Ну, я ухожу», — сказал он, наконец, спокойно и громко. «Не хотел бы я быть бессердечным, но я не могу больше встречаться с вами. Вы меня разочаровали». Сибилла тихо плакала и ничего не отвечала, но подползла ближе. Она, как слепая, протянула вперед руки, словно ища его. Но он отвернулся и вышел. Через несколько минут он был уже на улице. Он шел, едва осознавая, куда идет. Смутно вспоминалось ему потом, что он бродил по каким-то плохо освещенным улицам мимо домов зловещего вида, под высокими арками, где царила черная тьма. Женщины с резким смехом, хриплыми голосами зазывали его. Шатаясь, брели пьяные, похожие на больших обезьян, бормоча что-то про себя или грубо ругаясь. Дориан видел жалких, заморенных детей, прикорнувших на порогах домов, слышал пронзительные крики и брань, доносившиеся из мрачных дворов. На рассвете он очутился вблизи Ковент-Гардена. Мрак рассеялся, и пронизанное бледными огнями небо сияло над землей, как чудесная жемчужина. По словно отполированным мостовым еще безлюдных улиц медленно громыхали большие телеги, полные лилий, покачивавшихся на длинных стеблях. Воздух был напоен ароматом этих цветов. Прелесть их утоляла душевную муку Дориана. Шагая за вазами, он забрел на рынок. Стоял и смотрел, как их разгружали. Один возчик в белом балахоне предложил ему вишен. Дориан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь про себя тому, что возчик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана прошли длинные вереницы мальчики с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз, прокладывая себе дорогу между высокими грудами нежно-зеленых овощей. Над портиком, между серыми, залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые и обтрепанные девицы. Другая группа их теснилась у дверей кафе на пьяцце. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, дребезжали сбруи и колокольцами. Некоторые возчики спали на мешках. Розовоногие голуби с радужными шейками суетились вокруг, клюя рассыпанное зерно. Наконец Дориан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов, наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего дома поднималась тонкая струя дыма, и лиловатой лентой велась в перламутровом воздухе. В большом золоченом венцианском фонаре, некогда похищенном, вероятно, с гондолы какого-нибудь дожа и висевшем теперь на потолке в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три газовых рожка, мерцая узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дориан погасил их и, бросив на стол шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую осьмиугольную комнату в первом этаже, которую он в своем новом увлечении роскошью недавно отделал заново и увешал стены редкими гобеленами времен Ренессанса, найденными на чердаке его дома в Селби. В ту минуту, когда он уже взялся за ручку двери, взгляд его упал на портрет, написанный Безилом Холлордом. Дориан вздрогнул и отступил, словно чем-то пораженный, затем вошел в спальню. Однако, вынув бутоньерку из петлицы, он остановился в нерешительности. Что-то его, видимо, смущало. В конце концов, он вернулся в библиотеку и подойдя к своему портрету, долго всматривался в него. При слабом свете, затененном желтыми шелковыми шторами, лицо на портрете показалось ему изменившимся. Выражение было какое-то другое. В складке рта чувствовалась жестокость. Как странно. Отвернувшись от портрета, Дориан подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, притаившиеся по сумрачным углам. Однако в лице портрета по-прежнему была заметна какая-то странная перемена. Она даже стала явственнее. В скользивших по полотну ярких лучах солнца складка жестокости у рта видна была так отчетливо, словно Дориан смотрелся в зеркало после какого-то совершенного им преступления. Он вздрогнул и, торопливо взяв со стола овальное ручное зеркало в украшенной купидонами рамке слоновой кости, одним из многочисленных подарков лорда Генри, погляделся в него. Нет, его алые губы не безобразила такая складка, как на портрете. Что же это могло значить? Дориан протер глаза и, подойдя к портрету вплотную, снова стал внимательно рассматривать его. Краска, несомненно, была не тронута, никаких следов подрисовки, а между тем выражение лица явно изменилось. Нет, это ему не почудилось. Страшная перемена бросалась в глаза. Сев в кресло, Дориан усиленно размышлял, и вдруг в его памяти всплыли слова, сказанные им в мастерской Безила Холлорда в тот день, когда портрет был окончен. Да, он их отлично помнил. Он тогда высказал безумное желание, чтобы портрет старел вместо него, а он оставался вечно молодым, чтобы его красота не поблекла, а печать страстей и пороков ложилась на лицо портрета. Да, он хотел, чтобы следы страданий и тяжких дум бороздили лишь его изображение на полотне, а сам он сохранил весь нежный цвет и прелесть своей тогда еще впервые осознанной юности. Неужели его желание исполнилось? Нет, таких чудес не бывает. Страшно даже и думать об этом. А между тем, вот перед ним его портрет со складкой жестокостью у губ. Жестокость! Разве он поступил жестоко? Виновата во всем не он, виновата Сибилла. Он воображал ее великой артисткой и за это полюбил. Она его разочаровала. Она оказалась ничтожеством, недостойным его любви. Однако сейчас он с безграничной жалостью вспоминал ту минуту, когда она лежала у его ног и плакала, как ребенок. Вспомнил, с каким черством равнодушием смотрел тогда на нее. Ах, зачем он так создан? Зачем ему дана такая душа? Однако разве и он не страдал? За те ужасные 3 часа, пока шел спектакль, он пережил столетия терзаний, вечность мук. Его жизнь уже, во всяком случае, равноценна ее жизни. Пусть он ранил Сибиллу навек, но и она на время омрачила его жизнь. Притом женщины переносят горе легче, чем мужчины. Так уж они созданы. Они живут одними чувствами, только ими и заняты. Они и любовников заводят лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так говорит лорд Генри, а лорд Генри знает женщин. К чему же тревожить себя мыслями о Сибилле Вейн? Ведь она больше для него не существует. Ну а портрет? Как тут быть? Портрет хранит тайны его жизни и может всем ее поведать. Портрет научил его любить собственную красоту. Неужели тот же портрет заставит его возненавидеть собственную душу? Как ему и смотреть теперь на это полотно? Нет, нет, все это только обман чувств, вызванный душевным смятением. Он пережил ужасную ночь, вот ему и мерещится что-то. В мозгу его появилось то багровое пятнышко, которое делает человека безумным. портрет ничуть не изменился, и воображать это просто сумасшествие. Но человек на портрете смотрел на него с жестокой усмешкой, портившей прекрасное лицо. Золотистые волосы сияли в лучах утреннего солнца, голубые глаза встречались с глазами живого Дориана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана, жалости не к себе, а к своему портрету. Человек на полотне уже изменился и будет меняться все больше. Потускнеет золото кудрей и сменится сединой, увянут белые и алые розы юного лица. Каждый грех, совершенный им, Дорианом, будет ложиться пятном на портрет, портя его красоту. Нет, нет, он не станет больше грешить. Будет ли портрет меняться или нет, все равно этот портрет станет как бы его совестью. Надо отныне бороться с искушениями и больше не встречаться с лордом Генри или, по крайней мере, не слушать его опасных, как тонкий яд речей, которые когда-то в саду Безила Холлорда впервые пробудили в нем, Дориане, жажду невозможного. И Дориан решил вернуться к Сибилле Вейн, загладить свою вину. Он женится на Сибилле и постарается снова полюбить ее. Да, это его долг. Она, наверное, сильно страдала, больше, чем он. Бедняжка. Он поступил с ней как бессердечный эгоист. Любовь вернется, они будут счастливы. Жизнь его с Сибиллой будет чиста и прекрасна. Он встал с кресла и с содроганием взглянул последний раз на портрет. Заслонил его высоким экраном. «Какой ужас!» — пробормотал он про себя и, подойдя к окну, распахнул его. Он вышел в сад, на лужайку и жадно вздохнул всей грудью свежий утренний воздух. Казалось, ясное утро рассеяло все темные страсти, и Дориан думал теперь только о Сибилле. В сердце своем он слышал слабый отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя возлюбленной, и птицы, заливавшиеся в росистом саду, как будто рассказывали о ней цветам.